Глава 25. Назад на восток. Пока Келли и его ассистенты готовили для предстоящей поездки ее гардероб, Энджи чувствовала, будто сам дом оживает вокруг нее, готовясь к одному из своих коротких периодов запустения. С того места, где она сидела в гостиной, до нее доносились голоса, чей-то смех. Одна из ассистенток, молоденькая девчушка, нацепив синий поликарбоновый экзоскелет, сносила вниз кофры от Гермеса, будто невесомые блоки пенопласта. Тихонько жужжащий скелет мягко шлепал вниз по ступенькам плоскими динозавровыми лапами, неся в себе человеческое тело. Синий скелет, кожаные гробы. Тут в дверях появился Порфир. «Миссия готова?» Парикмахер успел облачиться в длинное свободное пальто из тонкой, как ткань, черной кожи. Над каблуками черных лакированных сапог посверкивали шпоры из горного хрусталя.
«Порфир», — улыбнулась Энджи, — «да ты сегодня в штатском, а у нас торжественный выход в Нью-Йорке». «Камеры там установлены в твою честь, не в мою».
«Да уж», — протянула она, — «в честь моего нового включения».
«Порфир будет держаться на заднем плане».
«Никогда не думала, что ты станешь беспокоиться о том, как бы вдруг кого не затмить». Он усмехнулся, показывая скульптурные обтекаемые зубы. Фантазия зубного врача-авангардиста на тему того, какими они могли бы вырасти у более быстрых, более элегантных существ.
«С нами полетит Даниэлла Старк».
До Энджи донесся звук снижающегося вертолета. «Она будет ждать нас в аэропорту Лос-Анджелеса».
«Мы ее придушим»,
— ответил он тоном заговорщика, набрасывая на плечи Энджи палантин из голубой лисы, выбранной для этого случая Келли.
«Если мы пообещаем намекнуть новостям, что мотив был сексуальный, она, возможно, даже решит нам подыграть». «Ты ужасен».
«Это Даниэла, ужас во плоти, мисси».
«Уж кто бы говорил».
«А?» — парикмахер сузил глаза.
«Но зато у меня душа младенца».
Вертолет пошел на посадку. А Даниэле Старк, сотруднице стим-версии журналов Vogue Nippon и Vogue Европа, повсюду ходили слухи, что ей далеко за 80. «Если это верно», — подумала Энджи, тайком рассматривая фигуру журналистки, когда они втроем поднимались по трапу в Лир, то по части пластической хирургии и косметологии Даниэлла Порферу вполне подстать. На первый взгляд журналистке было чуть больше 30. Единственным заметным свидетельством, что она имела таки дело с хирургами, была пара бледно-голубых цейсовских имплантатов. Один юный репортер из французского журнала «Мод» как-то назвал их «модно устарелыми». Как поговаривали злые языки в Сенснете, этот репортер больше нигде и никогда не смог получить работу. Энджи знала, что при первой же возможности Даниэла заведет с ней разговор о наркотиках знаменитостей, будет смотреть на нее в упор, широко как школьница, распахнув васильковые глаза, чтобы заснять все на пленку. Под грозным взором Порфира Даниэла некоторое время пыталась сдерживаться, пока они не достигли крейсерской скорости где-то над Ютой.
«Я надеялась», — начала журналистка, — «что кто-то поднимет этот вопрос до меня».
«Даниэла», — остановила ее Энджи, — «прими мои извинения. Как это невнимательно с моей стороны». Она дотронулась до обшитой шпоном панели походной кухни Хосака. Механизм мягко заурчал и начал выдавать крохотные тарелочки с копченой уткой цвета чая, устрицами на тостах под черным перцем. За пирогом с лангустами последовали кунжутные блинчики. Порфир, уловив намек Энджи, извлек бутылку охлажденного шабли, любимого вина Даниэллы, насколько помнила Энджи. Кто-то, уж не Свифт ли, это помнил тоже.
«Наркотики», — сказала Даниэлла четверть часа спустя, доедая утку. «Не беспокойтесь», — заверил ее Порфир. «Когда вы прибудете в Нью-Йорк, там будет все, что пожелаете».
Даниэлла улыбнулась. «Вы так забавны. А вам известно, что у меня есть копия вашего свидетельства о рождении? Я знаю ваше настоящее имя». Все еще улыбаясь, она бросила на него многозначительный взгляд.
«Какая мне разница?» — сказал он, наполняя ее бокал.
«Интересное замечание, учитывая врожденные дефекты». Она пригубила вино.
«Врожденные, приобретенные. В наше время кто только себя не изменяет, не правда ли? И еще как? Кто укладывает вам волосы, дорогая?»
Парикмахер подался вперед.
«Вас, Даниэлла, спасает лишь то, что на вашем фоне прочие представители вашей породы и на людей-то не похожи».
Даниэлла улыбнулась. Само интервью прошло довольно гладко. Даниэлла была достаточно опытна, чтобы не переступить в своих маневрах тот болевой порог, за которым могла бы столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны жертвы. Но когда она провела кончиком пальца по виску, нажимая на подкожную клавишу, которая выключила ее записывающее оборудование, Энджи напряглась в ожидании настоящей атаки.
«Спасибо», — сказала Даниэлла. «Остаток полета, конечно, не для эфира». «А почему бы вам просто не выпить еще бутылку-другую и не вздремнуть?» — спросил Порфир.
«Чего я действительно не понимаю, дорогая», — сказала Даниэлла, не обращая на него внимания. «Так это зачем было утруждаться?»
«Утруждаться, Даниэлла?» «Зачем вы вообще ложились в эту скучную клинику? Вы ведь говорили, что наркотики никак не влияют на вашу работу. Вы также говорили, что от них нет никакого кайфа в обычном понимании этого слова».
Она хихикнула.
«Однако продолжайте настаивать на том, что это было вещество, вызывающее исключительно тяжелую зависимость. Так почему вы решили соскочить?»
«Это было ужасно дорого».
«В вашем случае, конечно, вопрос чисто академический».
«Верно», — подумала Энджи, «хотя неделя на этой дряни мне стоила твоего годового оклада».
«Наверное, мне опротивило платить за то, чтобы чувствовать себя нормальной, или за слабое приближение к нормальности».
«У вас развился иммунитет?»
«Нет».
«Как странно».
«Не так уж и странно.
Наркодизайнеры конструируют вещества, не имеющие, как предполагается, традиционных побочных эффектов».
«Ага. Но как насчет нетрадиционных побочных эффектов, нынешних?»
Даниэлла налила себе еще вина.
«Естественно, я слышала и другую версию происшедшего».
«Правда?»
«Конечно». «Что это было? Кто это делал? Почему вы перестали?»
«И?»
«Что это был антипсихотик, произведенный в собственных лабораториях Сенснета? Вы перестали его принимать, потому что предпочли остаться сумасшедшей».
Веки Даниэлла затрепетали, затуманивая сверкание голубых глаз. Порфир осторожно вынул из руки журналистки стакан.
«Спи спокойно, детка», — сказал он.
Глаза Даниэлла закрылись, и она начала мягко посапывать.
«Порфир, что...»
«Я подмешал ей вино снотворное», — ответил парикмахер. «Она ничего не почувствовала, мисси, и потом не сможет вспомнить ничего, кроме того, что есть у нее в записи».
Он расплылся в улыбке. «Тебе ведь не хочется выслушивать треп этой суки всю дорогу до Нью-Йорка, правда?»
«Но она же поймет, Порфир. Ничего она не поймет. Мы ей скажем, что она в одиночку уговорила 3 бутылки и напакостила в ванной, а чувствовать она себя будет соответственно».
Он плотоядно усмехнулся. Час спустя Даниэла Старк еще похрапывала. Теперь уже довольно громко. На одной из 2 откидных коек в хвостовой части салона.
«Порфир», — сказала Энджи. «Как по-твоему, может она быть права?»
Парикмахер уставился на нее своими невероятно красивыми, нечеловеческими глазами.
«И ты бы не знала?»
«Я не знаю».
Он вздохнул.
«Мисси слишком тревожится. Ты теперь свободна. Наслаждайся этим».
«Но я и вправду слышу голоса, Порфир».
«Разве мы все их не слышим, мисси?»
«Нет», — ответила она, — «не так, как я».
«Ты знаешь что-нибудь об африканских религиях, Порфир?»
Он иронично усмехнулся. «Так я же не африканец».
«Но когда ты был ребенком...»
«Когда я был ребенком, — сказал Порфир, — я был белым».
«О, черт!»
Он рассмеялся. «Религии, мисси?»
«До того, как я пришла в Сенснет, у меня были друзья в Нью-Джерси. Они были черными и верующими».
Парикмахер поморщился и закатил глаза. «Колдовские знаки, мисси? Петушиные лапки и мятное масло?
Ты же знаешь, что это совсем не так».
«И что, если знаю?»
«Не смейся надо мной, Порфир. Ты мне нужен».
«Я есть у мисси. И да, я знаю, что ты имеешь в виду. И это их голоса ты слышишь?»
«Слышала. После того, как я подсела на пыль, они ушли».
«А теперь?»
«Их нет».
Но момент был упущен, и она отказалась от мысли попытаться рассказать ему о Гран-Бригитте и о наркотике в кармане.
«Хорошо», — сказал он. «Это хорошо, мисси».
Лирджет стал снижаться над Огайо. Порфир уставился перед собой в переборку, неподвижной как статуя. Глядя вниз на приближающуюся, пока еще скрытую облаками землю, Энджи вспомнила вдруг игру, в которую часто играла в детстве, когда летала на самолетах. Она тогда представляла, что бегает среди уплотнившихся, словно по волшебству, облачных пиков и каньонов. Те самолеты принадлежали, скорее всего, Маас-Неотек. Теперь она летает на лирах Сенснета. Коммерческие авиалайнеры оставались для нее лишь съемочными площадками стимов. Первый перелет на только что восстановленном JAL «Конкорде» из Нью-Йорка в Париж в обществе Робина и сенснетовских избранных. Снижаемся. Уже над Нью-Джерси? Слышит ли ребятня, заполонившая детские площадки на крыше буваровской новостройки, шум двигателей? Скользит ли слабое эхо присутствия Энджи над Барри-таунским кондо, где прошло детство Бобби? Как немыслимо сложен этот мир, в котором корпоративная воля Сенснета сотрясает крохотные косточки в ушах никому неведомых, ничего еще не ведающих детей.
«Порфир кое-что знает», — очень тихо сказал вдруг негр. «Но Порфиру нужно время, чтобы подумать, мисси».
Самолет разворачивался, заходя на посадку.